Мы продолжаем вещание на русском языке. В эфире программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте. Мы продолжаем изучение Библии, и сегодня мы вновь возвращаемся к книгам Ветхого Завета. Напомню, что эта часть Библии содержит 39 книг. Их можно объединить в следующие группы. Книги закона, к которым относятся Пятикнижие Моисея, исторические книги, начиная с Иисуса Навина и до Неемии, библейская поэзия и, наконец, пророческие книги. С пророками Иеремией и Исаией мы уже познакомились, и следующая по порядку книга – это книга пророка Иезекииля. Она содержит 48 глав и по объему занимает третье место среди пророческих книг, отнесенных к большим пророкам, в отличие от малых, значительно меньших по объему. Сегодня мы рассмотрим первые 10 стихов первой главы этой книги. Но вначале давайте прочтем вопрос, который задает нам Владимир из Могилевской области. Он пишет: «Объясните 10 стих 59-го псалма. Здесь написано: „Маав, умывальная чаша моя, на Едома простру сапог мой“. Получается, как будто у Бога есть сапоги», недоумевает Владимир. Как мы уже говорили, библейской поэзии свойственны три главные особенности – ритмичность, параллелизм и концентрация смысла. Ритмичность – это определенный порядок чередования ударных и безударных слогов, который и определяет мелодическое звучание текста. Параллелизм – это прием, при котором две короткие фразы стиха в чем-то подобны или параллельны. И, наконец, концентрация смысла в библейской поэзии, и в частности в псалмах, достигается при помощи образов и метафор. Эти поэтические приемы усиливают или дополняют смысл. В библейском тексте иногда встречаются устойчивые метафоры, которые подчеркивают фундаментальные истины о Боге. Например, Псалом 22 говорит о Господе как о пастыре. И мы понимаем, что речь идет о Его заботе о нас, водительстве и охране. Однако для того, чтобы полнее прочувствовать значение образа или метафоры, рекомендуется ближе познакомиться с обычаями и культурой того времени, когда был написан псалом. Зная о поведении пастыря в те времена и о проблемах, с которыми он сталкивался, мы можем полнее представить себе силу высказывания, заключенную в образе или метафоре. Поскольку псалмы являются особым типом литературы, они требуют к себе особого отношения в чтении и толковании. Для того, чтобы понять, что означает то или иное выражение, нужно учитывать, что псалмы — это поэзия. Как и любое поэтическое произведение, псалмы адресованы прежде всего к сердцу человека. Обращенное к эмоциональной сфере, такое слово пробуждает скорее чувство, чем некое проблемное мышление. В силу этого реакция со стороны человека, читающего псалом, выходит за пределы простого изучения фактов. Хотя псалмы могут содержать и доктринальные утверждения, тем не менее они не предназначены для изучения доктрин. Читать псалом, выискивая в нем систему доктрин, столь же опасно, сколь и выводить логические утверждения о Боге из метафорических образов. В псалмах Бог видится то пастырем, то крепостью, то кровом, то камнем, и поэтому важно учиться слушать метафоры и понимать, что они обозначают в том или ином контексте. Буквальное прочтение псалма без учета метафорического содержания может привести к ошибке. Если рассматривать тот же 22-й псалом с этой точки зрения, может сложиться впечатление, будто бы Бог хочет, чтобы мы вели себя подобно овцам, или что Он призывает нас к жизни в сельской местности, на пастбищах. 10 стих 59-го псалма говорит об умывальной чаше Господа, и при буквальном прочтении этих слов может показаться, что автор приписывает здесь Богу некие человеческие черты, как будто бы Бог нуждается в такой гигиенической процедуре, как умывание. А выражение о том, что на Едома будет простерт сапог, можно понять так, как будто бы Господь нуждается в обуви. На самом деле, воспринимая эти выражения как образы, мы понимаем, что здесь речь идет о бесконечной власти Господа над народами и о неминуемом наказании Едома. Таким образом, при чтении Библии мы придем к верному заключению только в том случае, если будем учитывать особенности ее языка и пытаться смотреть на ситуацию глазами тех, кому изначально был обращен текст. А теперь давайте вместе с доктором Маги приступим к изучению книги пророка Иезекииля. Текст лекции читает Владимир Сорокин.
Здравствуйте, дорогие друзья! Приглашаем вас на первую беседу по книге пророка Иезекииля. Автор книги, которую мы сейчас начнем изучать, священник Иезекииль, которому, однако, не пришлось заниматься этим служением, потому что он был захвачен в плен и угнан в Вавилон во время правления царя Иехонии. Я коротко обрисую вам историческую обстановку, сложившуюся к тому времени в Израиле. Иехония правил Иудеей после Иоакима. Об этом рассказывается в 4 книге царств, глава 24, стихи с 10 по 16. Иоаким правил 11 лет, и в это время произошло первое переселение иудеев в Вавилон. Именно с этой партии переселенцев был уведен в плен пророк Даниил, оказавшийся при дворе вавилонского царя и ставший его первым министром. После Иоакима на престол сел Иехония, но правил он только 3 месяца. В 597 году до Рождества Христова была угнана в Вавилон вторая партия пленных, среди которых был Иезекииль. На основании известной нам из Священного Писания информации становится ясно, что Иезекииль был современником Иеремии и Даниила. Иеремия к тому времени был уже стар. Он начал свое служение еще юношей во время правления столь же юного царя Иосии. Он остался в родной земле, а потом отправился вместе с иудеями в Египет и там продолжал свое пророческое служение. А что касается Иезекииля, то этот пророк находился рядом с израильскими пленными на реках Вавилонских. Реками Вавилонскими, по всей видимости, назывался Большой канал, соединенный с рекой Ефрат недалеко от города Вавилона. Напомню вам, что Псалом 136 составлен этими самыми изгнанниками, находившимися в то время в Вавилоне. Вот его первые строки. «При реках Вавилона там сидели мы и плакали, когда вспоминали о Сионе. На вербах посреди его повесили мы наши арфы». Мы слышим здесь песни жалости и плача. А вот послушайте, как звучит первый стих книги пророка Иезекииля. «Отверзлись небеса, и я видел видение Божие». Какой контраст! С одной стороны, пленники из народа Божия, которые повесили свои арфы на вербах и плакали. А с другой — Иезекииль, который в то же самое время наблюдает видение Божие. Итак, о чем же конкретно писал Иезекииль? Подобно Иеремии и Даниилу, Иезекииль был пророком. Но из Писания мы узнаем, что эти три человека пророчествовали для разных групп людей и практически не были связаны друг с другом. Из книги Даниила вы увидите, что Даниил вряд ли вообще общался с теми людьми, среди которых находился Иезекииль. Однако, занимая высокую должность при дворе Вавилонского царя, Даниил очень заботился о них и защищал их. Были ли знакомы Даниил и Иезекииль? Мы знаем из книги Даниила, что ему были известны пророчества Иеремии. И мне кажется, что в молодости Даниил слушал пророчество Иеремии в Иерусалиме. Что касается Иезекииля, то он тоже попал в рабство еще молодым, а потому он, возможно, тоже слышал Иеремию, но с Даниилом лично знаком не был. Иезекииль выделяется среди трех пророков этой эпохи тем, что рассказывает о наиболее духовных вещах. Его интересовала прежде всего личность Бога. Иногда эту мысль даже облекают в афористическую форму и говорят, что Иеремия был пророком отца, Исаия — пророком сына, а Иезекииль — пророком духа. В первые годы изгнания иудеев лжепророки продолжали говорить, что люди скоро вернутся в Иерусалим, и город не будет разрушен. К моменту переселения второй группы иудеев город еще не был сожжен и разрушен. Это произошло только в 586 году до Рождества Христова, когда Навуходоносор напал на Иерусалим в третий раз. Вот почему еще целых 10 лет после второго переселения лжепророки говорили, что народ вернется домой, и город останется цел. Иеремия же отправил в Вавилон весть о том, что город будет разрушен, и Иезекииль подтвердил его слова. Он предупредил людей, что они должны обратиться к Богу, чтобы получить возможность вернуться в Иерусалим. У Иезекииля были свои собственные методы возвещения Божьих пророчеств. Он начал служение через 5 лет после того, как был захвачен в плен в возрасте примерно 30 лет. Это было во всех отношениях мрачное время для его народа. Положение иудеев было очень тяжелым, и пророку Иезекиилю приходилось сталкиваться с сложными пророчествами, с равнодушием, с упадком сил, с грехом и отчаянием, свойственными этому периоду. Люди не хотели слушать пророка. Вот почему он выработал удивительный, новаторский метод передачи Божьего Слова. Он не рассказывал притчи, как это делал впоследствии наш Господь Иисус Христос, а устраивал представление, как в театре. И он действительно разыгрывал очень интересные сценки. В 24 главе книги пророка Иезекииля, стих 24, мы читаем: «И будет для вас Иезекииль знамением. Все, что он делал, и вы будете делать. И когда это сбудется, узнаете, что я Господь Бог». Люди не хотели прислушиваться к нему, поэтому он устраивал представления и таким образом привлекал их внимание. Сегодня некоторые люди тоже используют подобный метод. Они носят плакаты, размахивают флагами и так далее. Люди делают все, чтобы привлечь внимание и увлечь других. Примерно таким же был и метод Иезекииля. Однажды он вошел в дом, закрылся там и стал копать подземный туннель, проделывая себе путь наружу. И в результате, через некоторое время, вышел из-под земли на середине улицы. Сейчас мы не находим ничего удивительного в том, что люди копают канавы на середине улицы, потому что у нас улицы все время перекапывают, прокладывая телефонные кабели, канализацию или заменяя асфальт. Но во времена Иезекииля, если человек копал посредине улицы, люди, понятное дело, собирались вокруг и спрашивали друг друга, что это он делает. И пророку Иезекиилю через столь удивительный поступок удалось сообщить им что-то очень важное. Мы прочитаем об этом подробнее в 12 главе, в стихах с 8 по 16. Иезекииль пророчествовал о славе Господа. Вообще, в Израиле было 3 пророка, которые обращались со своими пророчествами к народу, находившемуся в изгнании. Это Иезекииль, Даниил и Иоанн, который находился на острове Патмос. Все эти пророки описывали апокалиптические видения и прибегали к языку, исполненному символов, но при этом видели ярчайший свет и надеялись на лучшее с такой уверенностью, какой не было у других пророков. Иезекииль видел, как слава Господа покинула храм Соломона, но одновременно он видел и возвращение славы Господа в будущем, которое произойдет во времена тысячелетнего царства. Основная мысль книги пророка Иезекииля — это приход славы Господней во время тысячелетнего царства. Он видел будущую славу Христа, а не его страдания. И вслед за ним апостол Петр в первом послании, глава 1, стих 11, говорил, что пророки видели не только страдания, но и славу, которая за ними последует. Я полагаю, что Иезекииль видел эту славу даже лучше, чем кто-либо из пророков. Видение славы Господа у Иезекииля помогает нам понять все видения книги Иезекииля. И одновременно видение славы Господней становится ключом ко всему Слову Божьему. Многие считают, что книга Откровения основана на пророчестве Даниила и на речи, с которой наш Господь обратился к людям с Елеонской горы. Это так. Но мне кажется, что прежде всего книга Откровения основана на апокалипсисе Иезекииля, поскольку можно обнаружить поразительное сходство между видением в первой главе Иезекииля и видением в четвертой и пятой главах Откровения. Это видение очень трудно для толкования. Жан Кальвин сказал: «Если кто-нибудь спросит меня, ясно ли это видение, я признаю, что оно неясно, и я с трудом понимаю его». В этом плане я, несомненно, кальвинист, потому что согласен с этим утверждением Кальвина, я тоже не вполне улавливаю сущность видения Иезекииля. Однако я уверен в одном. Это видение не имеет отношения к нашему веку механики. Колеса, которые видит Иезекииль, не имеют отношения к самолетам. Когда были созданы первые самолеты с пропеллерами, некоторые толкователи пророчеств говорили, что Иезекииль в этом видении пророчествовал о самолетах. Сегодня самолеты у нас реактивные, пропеллеров у них нет, и мы можем забыть о подобном толковании как об очень поверхностном и незрелом. Мне остается только добавить, что такая нелепая болтовня приводит к тому, что современные люди не уважают пророчеств и отказываются придавать им сколько-нибудь существенное значение. Итак, мы с вами приступаем к рассмотрению первой главы книги пророка Иезекииля. В ней мы прочитаем о том, как пророк получил видение славы Господней. Я спешу добавить, что самого Бога в этом видении нет. Мы не сможем явственно увидеть Его. Когда мое служение только начиналось, мне казалось, что это видение самого Бога. Но это не так. У Иезекииля мы находим видение славы Божьей, видение Божьего присутствия. Проводя параллель с другими пророками, можно сказать, что из книги пророка Исаии мы узнаем об основании Божьего престола. У Иеремии мы читаем о практике поклонения перед престолом, а у пророка Иезекииля о личности, которая на этом престоле сидит. Здесь мы видим колесницу Бога, который совершает триумфальное путешествие по времени. Меня поразила одна особенность этого видения. В колеснице никого нет. Я считал, что Бог обязательно должен там сидеть. Там есть четыре живых существа, херувима, которые связаны с колесницей. Но все же отлично от нее. Но важнее всего, что там есть престол, и на этом престоле восседает человек. Это потрясающее видение Бога, и его очень непросто понять. Давайте обратимся к этой главе и обратим внимание на ее самые впечатляющие моменты. Сначала я прочту вам первый стих. «И было в 30-й год, в 4-й месяц, в 5-й день месяца, когда я находился среди переселенцев при реке Хаваре, отверзлись небеса, и я видел видение Божие». Здесь сказано «и было в 30-й год». Возможно, это значит, что Иезекиилю было в тот момент 30 лет. Но многие ученые считают, что это указание на какой-то неизвестный нам календарь. И я не стану здесь вдаваться в детали. Во-первых, потому что это непростая проблема, а во-вторых, потому что я, честно говоря, не считаю ее особо важной. Также здесь сказано: «И я видел видение Божие». В то время, как другие изгнанники, сочиняя 136-й псалом, сидели и плакали у рек Вавилонских, Иезекииль наблюдал видение Божие. Поразительный контраст — видение Божие и слезы страдания. Послушайте также 2 и 3 стихи. «В пятый день месяца, это был пятый год от пленения царя Иоакима, было слово Господне к Иезекиилю, сыну Вузия, священнику в земле Халдейской, при реке Хавари, и была на нем там рука Господня». Итак, Иерусалим еще не разрушен, потому что это произошло во время царя Сидекии. «Было слово Господня к Иезекиилю, сыну Вузия, священнику». Иезекииль принадлежал к колену Левия, к роду священников, вероятно, к потомкам Каафы. Нам говорится, что он был сыном Вузия. Хавар — это большой канал, соединенный с рекой Ефрат и орошавший весь этот район. Очевидно, пленные иудеи там обрабатывали землю. Это место находилось на расстоянии нескольких километров от Вавилона, и поэтому Даниил и Иезекииль явно не могли встретиться за обедом. Возможно, Даниил посещал эти места, но сомневаюсь, чтобы Иезекиилю разрешили с ним встретиться. Итак, перейдем к содержанию видения. Это стих 4. «И я видел, и вот бурный ветер шел от севера, великое облако и клубящийся огонь, и сияние вокруг него. И я видел, и вот бурный ветер шел от севера». Насколько я знаю, в северной части неба находится огромное пустое беззвездное пространство. И раньше почему-то принято было считать, что именно в том направлении надо искать присутствие Бога. Однако современные радиоэлектронные телескопы позволили увидеть, что в этой области небесной сферы все-таки есть звезды. На север, о котором говорится у Иезекииля, указывает на направление, в котором пребывает престол Божий. У Исаии в главе 14, стих 13 мы читаем: «А говорил в сердце своем, взойду на небо, выше звезд Божьих вознесу престол мой и сяду на горе, в сонме богов, на краю севера». Речь здесь идет о сатане. Я считаю, что вместо того, чтобы смотреть в сторону Северного полюса или полярной звезды и искать Бога там, мы должны смотреть вверх. Божий престол находится не в нашем мире. Здесь мы не можем найти его. Его местоположение нам недоступно. Евангелист Лука в 21 главе стих 28 говорит нам: «Поднимите головы ваши, потому что приближается избавление ваше». Вот куда мы должны внимательно смотреть сегодня — в область духовного небесного мира. В Псалме 75 стихи с 6 по 8 мы читаем также: «Не поднимайте высоко рога вашего, не говорите жестоковыйно, ибо не от востока, и не от запада, и не от пустыни возвышение, но Бог есть судья. Одного унижает, а другого возносит». Пустыня — это юг, так что единственное неупомянутое здесь направление — это север. Но я все-таки полагаю, что здесь имеется в виду не северная сторона земного горизонта, а направление вверх. Божий престол находится высоко, совсем не в нашем материальном мире, и было бы бессмысленно искать Бога, озираясь в разные стороны горизонта. Итак, ветер дует с севера, он исходит от Божьего престола, и это суд Божий. Великое облако и клубящийся огонь и сияние вокруг него. Вот первое, что мы видим. Сияющий свет, который одновременно и освещает, и ослепляет. этот свет, ослепляющий и освещающий одновременно, ярче солнца. Может быть, его можно сравнить с атомным взрывом. Он нисходит с неба, как молния. В Новом Завете, в послании к евреям, глава 12, стих 29, говорится, что Бог наш есть огонь поедающий. А в первом послании Иоанна, глава 1, стих 5, сказано, что Бог есть свет. Павел же в Деяниях, глава 26, стих 13, утверждает, что в момент обращения он видел с неба свет, превосходящий солнечное сияние. И все это — описание ослепительного Божьего присутствия. Читаем далее. Послушайте стих 5 первой главы книги пророка Иезекииля. «А из средины его как бы свет пламени, из средины огня. Из средины его видно было подобие четырех животных. И таков был вид их, облик их был как у человека». Этот стих, а также 26-й, где сказано «как бы подобие человека», говорят о воплощении Христа, то есть о том, как Бог стал человеком. Вспомните, что пишет апостол Иоанн в первой главе своего Евангелия, стих 14. «И Слово стало плотью и обитало с нами». А в 52-й главе Исаии, стих 7, говорится: «Как прекрасны на горах ноги благовестника, возвещающего мир, благовествующего радость, проповедующего спасение, говорящего Сиону: «Воцарился Бог твой». Бог пришел на землю в образе человека. Он ходил по пыльным дорогам Палестины, и ему в ноги забивали гвозди. Так произошло, потому что его облик был как у человека. В заключение нашей сегодняшней беседы послушайте 10 стих 1 главы. «Подобие лиц их, лицо человека и лицо льва с правой стороны у всех их четырех, а с левой стороны лицо тельца у всех четырех и лицо орла у всех четырех». Эти четыре лица, сравните их с 4 главой Откровения, стихи с 6 по 8, напоминают нам о четырех Евангелиях, в которых Христос представлен нам в четырех планах. Во-первых, у Матфея Христос представлен как царь. В прочитанном стихе этому повествованию соответствует лицо льва. Во-вторых, у Марка Христос представлен как раб. Здесь это телец. В-третьих, у Луки Христос представлен как совершенный человек. Здесь этот образ символизирует человеческое лицо. И в-четвертых, у Иоанна Христос представлен как Бог. Здесь это лик орла. Вот какой удивительный четырехликий прообраз воплотившегося Иисуса Христа мы находим с вами в книге пророка Иезекииля. Но, друзья дорогие, время нашей беседы подошло к концу, так что разговор об этом видении мы продолжим в следующий раз. Ждем вас на наших занятиях по Слову Божью. Всего вам наилучшего.
Дорогие друзья, если у вас возникли вопросы или вы хотите узнать, как объяснить трудные места из Библии, пишите нам. Наш адрес 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Я повторю, 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39. В адресе обязательно указывайте «Трансмировое радио». Напоминаем, что программы Трансмирового радио транслируются также российскими радиовещательными станциями «Юность» и «Маяк». Поэтому лекции доктора МакГи по страницам Библии вы можете слушать также на волнах радиостанции «Юность». Они звучат для вас ежедневно с понедельника по пятницу в 13 часов 4 минуты по московскому времени. Кроме того, на «Юности» в 18 часов 5 минут вас ждут авторские программы для взрослых и детей. А в 5 часов 47 минут с повтором в 22 часа 20 минут слушайте радио «Маяк». расписание наших передач мы вышлем всем желающим. Бог через Библию обращается к каждому человеку. Не упустите возможность услышать благую весть.